Вы знаете, актрису Мерлин Монро, она, ну, была в 50-х, 60-х, да? Я там иногда новости читаю в интернете, вот, и там сейчас есть женщина, которая говорит, что она как бы реинкарнация Мерлин Монро. Вот. Но что интересно, то, что это в новостях показывают. И берут интервью у этой девушки, вот, она из Калифорнии, по-моему, и она говорит, ну, нормальная девушка, очень красивая, и она говорит, что вот у меня эти все воспоминания о жизни Мерлин Монро с детства, вот как я, она же 36 лет погибла таинственным образом, вот она говорит, я все это знаю, все это, у меня эти видения были, и там разные связи, которые даже неизвестны были публично, она об этом знает, и ее, она обратилась к психотерапевту, психотерапевт говорит, что да, то, что она говорит, что действительно реинкарнация Мерлин Монро. Вот, вот, но то, что я хочу сказать, то, что это теперь уже в новостях показывают, да, и люди спрашивают так, слушают, да, а совсем недавно я встретился с человеком, который говорит, что он Иоанн Креститель. Да? Хороший, нормальный человек, когда с ним разговариваешь, нормальный человек, да? Вот. Но он, и почему он говорит, что он Иоанн Креститель? Потому что у него есть воспоминания, какие-то сны, память, он помнит. Вот он крестил Иисуса, вот он там маму помнит, вот это он помнит. И он мне рассказывает конкретно. И я ему сказал, что я не спорю то, что вот эти вот видения, они как бы сильны, реальны, это не спорю. Но то, что они реальны и сильны, это не значит, что это истина. Да, я ему привел пример, когда египетские жрецы повторили чудо Моисея, да, помните, тоже они сделали из трости змею, потом кровь, из воды кровь сделали, тоже некоторые чудеса не повторили, помните, да? То есть вот так если подумать, потрясающе. Как же так возможно, да? Но это не истина была, да, это было от сатаны, это было ложно, это был обман, да? И то же самое с этими инкарнациями. Я понимаю людей, что у них были эти видения, да? Кто знает, может быть, я мог быть таким, которому сатана вложил такие видения, да? Но это не значит, что это истина, да? И мы должны основываться на Слове Божьем, да? Потому что люди такие, вот как тот человек, который Иоанн Креститель говорит, он основывается на своем опыте. Его опыт очень сильный, его чувства очень сильные, их невозможно отвергнуть. И у него там были какие-то видения, которые исполнились 100% пророчески. Я ничего с этим не могу, ничего этому не могу сказать. Но я ему сказал, есть Слово Божие. И Слово Божие должно быть выше каких-то видений, чувств. Да? И мы сейчас живем в такое время, когда вот это вот... Сатанинский обман, он проникает во все области, но мы должны строиться на Слове Божьем. Слово Божие, не на наших чувствах. Да? Чувства могут быть очень сильны. И то, о чем мы сегодня будем говорить, это немножко перекликается, потому что проблема израильтян, когда они были в пустыне, вышли из Египта, они не научились основывать свою веру на Слове Божьем, они основывали на чувствах. Хочется пить, хочется есть, все плохо, где этот Бог? И вот так вот у них вера была, да? Они не могли основывать свою веру на Слове Божьем, а Бог сказал, я доведу вас, да. Вот, такая вот вещь. Просто интересно, вот эта вот реинкарнация, так пойдет, и будет в новостях везде уже. То есть идея такова, нам пытаются внушить, что это нормально, это да, вот, у него же опыт есть, да? Ты же не можешь это провернуть. Да, мы можем опровергнуть только со Словом Божьим. Так, давайте, значит, третья глава, я прочитаю с 1 по 6 стих. Итак, братья, святые участники в небесном звании, и уразумейте посланника и пересвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставшему его, как и Моисей, во всем доме его. Ибо он достоин тем больше славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устраивается кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для свидетельства того, что он лежал возвестить. А Христос, как сын в доме его, дом же его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Значит, в первом стихе нам говорится, уразумейте посланника и первосвященника, да? Уразумейте, вот это ключевое слово. Моисей был посланник, да, Аарон был первосвященник. А теперь Иисус, он и посланник, и первосвященник. Он два этих служения в себе заключает. И вот это надо разуметь Христа. Надо понять, кто есть Христос для нас, кто мы есть во Христе. Вот это очень важно. Это очень важно в христианстве. Потому что наша жизнь основана на вере. Если вы не знаете, в кого вы веруете, то тогда вы не сможете вести эту победоносную христианскую жизнь и достигать обетования. То есть очень важно уразуметь, кто есть наш Спаситель. Например, во второй главе мы говорили, что, например, с 14 стих, посмотрите, второй главы. «И как дети причастны плоти крови, то и он также воспринял оное». Подумайте над этим стихом. Как дети. Это вторая глава, 14 стих. Как дети причастны плоти и крови, то он, то есть Иисус, также воспринял оное. Значит, у Иисуса плоть и кровь, как у нас с тобой. Как у нас с вами, да? Что это значит? А дальше, допустим, еще также 17 стих. «Посему он должен был по всему подобиться братьям». Да, мы братья. Иисус уподобился нам, чтобы быть милостивым верным пресвященником. И дальше 18 стих. «Ибо как сам он предъявлял, будет искушен, то может искушаем помочь». Да? А в послании Ефесянам говорится, что вот как Христос и Церковь, как муж и жена, какое единство, да, так и такие взаимоотношения у нас со Христом. Как еще говорится в Библии, что мы члены тела Его, да, члены тела Иисуса Христа. Просто вот подумайте, простая такая вещь, мы иногда не задумываемся над этим. Допустим, если вот у меня палец я порезал сильно, как бы все тело переживает, все тело болит. Да, вы сами знаете, когда что-нибудь ударили в своем теле, как бы все тело переживает, все тело сочувствует, да? Такое единство в теле нашем, да? И вот мысль такова, уразумейте посланника пресвященника, это уразумейте нашего Спасителя. Когда один член церкви болит, проходит через искушение, какие-то духовные испытания, через какие-то духовные боли, что? Иисус это чувствует. Иисус это чувствует. Потому что у нас с Ним такое единство. Не просто Иисус понимает, Иисус это чувствует, потому что мы стали причастниками Иисуса Христа. Там в другом стихе будет говориться. То есть, представляете, и какая-то поддержка для нас будет, что если прохожу через боль, через испытания в моей жизни, Иисус это чувствует. Потому что у меня с Ним, с моим первосвященником, такое единство. И вот эта мысль, когда мы уразумели, кто есть Христос для нас, это дает нам поддержку проходить через эти трудности. Мы понимаем, что мы не одни. Мы не одни. Христос живет во мне. Вот как вы видели, как дерево колеблется от ветра, да, и ветки тоже колеблются. Не только, что ветки колеблются все от сильного ветра, а дерево прямо стоит. Дерево тоже наклоняется. Мы ветви, он лоза, да. Такое у нас единство. Если приходит какая-то буря, Иисус все это чувствует, проходит вместе с нами. Так как Иисус нас возлюбил, так как у нас такое единство с Ним, эти испытания Он проходит, Он как бы проходит вот этот крест опять с нами. Вот эту боль, эти испытания, почему же так близок с нами, так чувствует, да? То есть это должно быть для нас поддержка. Мы не одни. Мы думаем, Иисус там на небесах, теперь что Ему там, все, Он... Нет, Иисус имеет такое единство с нами. Вот это надо разуметь, надо это не забывать, да? Второе хочу сказать. Здесь говорится, что благодаря Иисусу, братья святые, мы святы, да? Вот такую хорошую радостную вещь вам хочу сказать. Вы святы. Вы можете сказать, я что-то не чувствую себя святым. И вы можете вспомнить всякие тенденции, даже сейчас у вас. Может, даже сейчас вы, может, чувствуете себя, что вы не такой, какой вы должны для Бога. Может быть, ваш уровень духовный как бы подзапущен, вы немножко чувствуете вину. И вот это слово... Святой. Ты святой сегодня во Христе, как бы немножко может никак особенно не поддерживать вас. Но это истина. Не важно наши чувства, не важно на наш опыт. Это было сделано раз и навсегда 2000 лет назад. Мы святы. Стойте в этом. Уразумейте Христа. Уразумейте нашего пресвященника, нашего посланника. Кто мы через него? Мы святы. Очень важно помнить, кто мы есть. Мы не грешники. Мы святые. Аминь. Помните, ребята, потому что если вы забудете, если сатана хочет нам внушить, ты ничтожество, ты грешный, смотри это у тебя, смотри это в жизни. У нас не будет смелости в молитвах, в ходатайстве за других, в служении. Понимаете, когда мы не чувствуем, что у нас получится, когда мы не чувствуем, что мы победоносны, тогда мы никогда не будем браться за какое-то дело, да? Мы не будем, или при первых трудностях мы сразу опустим руки. Мы должны помнить, что мы святые, и что сатана, его ложь, его обвинения не будут влиять на нас. Благодаря Иисусу Христу мы святы. Вот как Бог на нас смотрит. Бог называет несуществующие вещи, как существующие. На физическом уровне, да, святость наша не существует, мы ее не видим. Мы видим грехи, падения, плохое настроение и так далее, и так далее. Но Бог называет несуществующие, как существующие. И Бог называет нас святыми. Стойте в этом. Пусть никто вас не поколеблет. Это для каждого дитя Божьего находится. Благодаря Иисусу Христу, разумейте, то, что Он сделал, разумейте, вы святы. Мы всегда должны призывать к большему посвящению, конечно, к быть осторожным к каким-то искушениям, к каким-то грехам, но мы никогда не должны забыть, кто мы есть во Христе. А это факт, который никогда не изменится. Через веру, то, что Иисус Христос сделал 2000 лет назад, мы святы. Так Бог на нас смотрит. Это очень здорово. Для меня это очень... Вот последние 2-3 месяца я постоянно об этом рассуждал, и я понял, что раньше я так не принимал Слово Божие для себя. И мне казалось, да, святый, но это как-то формально, легально, но практического применения к моему к сегодняшнему дню не имеет. И как раз имеет. Потому что в сегодняшнем дне нам нужна радость. Нам нужен мир, нужна сила. И если мы знаем, что мы святы во Христе, у нас есть радость, мир и сила. Мы не будем бояться ничего. То, что мы вне себя видим, или то, что в себе. И вот почему христианам, евреям это надо было уразуметь в первом веке, и нам то же самое, это нужно не забывать. Это очень важно. Потому что в первой, второй главе рассказывается, какой у нас Спаситель, что он выше ангелов, что он выше Аарона, выше Моисея, да? И теперь рассказывают, раз у нас такой, и посажен по правую руку от Бога, раз навсегда очистил наши грехи, воссел величие на высоте, да? Раз у нас такой великий Спаситель, мы должны знать, кто он есть. Потому что когда вы знаете, какой великий лидер, да, то вам легче с ним. Да? Вот, допустим, представьте, вы на войне, в битве, и у вас командир или генерал, какой-то известный генерал, вот как на Суворова люди смотрели, да, какой он поддержка был для солдат, в нем была уверенность в его глазах была смерть, любовь была, и солдаты, вот там помните перевал в Альпах они шли, только благодаря лидеру они совершили перевал в Альпах, да. Потому что, видя лицо, смелость, уверенность такого лидера, они давали им поддержку. Тем более, когда мы смотрим на Иисуса Христа, нам это должно давать гораздо большую поддержку, чем вот солдаты смотрели на Суворова полководца. Понимаете? Уразуметь нашего послания к пресвященнику очень нужно. И часто мы не забываем. Мы забываем, какой великий у нас лидер, какой у нас великий Спаситель Иисус. Очень важно уразуметь это. Знать, какое благое, как Он может в моем искушении помочь мне, потому что сам был искушаем. Он может. Он может. Все мои чувства, все мои силы могут говорить, не может, не получается. Вот смотри, в какую ситуацию ты попал. Ну, где твой Спаситель? Но вы стойте, держитесь, посланник исповедания нашего. Он может. Он силен. И он это сделает. Мы участники небесного звания, там так же говорится в первом стихе, да, то есть не просто то, что мы на небеса попадем, когда Иисус за нами придет, даже сейчас это Царствие Божие уже в нас. Мы живы для Бога. Мы живы для Бога. Для меня тоже всегда поддержка. Мертв для греха, жив для Бога. Потому что очень долго в своей христианской жизни я просыпался, думал о себе, и я думал, надо привести все в порядок, надо достичь этого Бога, потому что все эти мысли, как бы далек, Бог далекий такой, и я изо всех сил пытаюсь читать молитвы, чтобы приблизиться к Богу, забывая, что я уже мертв для греха, жив для Бога. Мне не нужно достигать какой-то позиции, вам не нужно никакой, достигать позиции, надо просто знать, кто вы есть во Христе. Вы, у вас уже небесное звание. Сейчас Царство Божие внутри вас. Сейчас вы живы, чтобы делать все хорошее, которое Бог, чем Бог нас призывает. Вот. И там говорится, что Иисус выше, чем Моисей. Да? То есть Моисей, вот смотрите, Моисей был действительно очень потрясающий лидер для еврейского народа. Он ходатайствовал, помните, 40 дней молился. Помните, израильтяне согрешили грех, согрешили, сделали тельца. Моисей молился и спас целую нацию. А Аарона, за Аарона Моисей молился, да? Аарона спас тоже. То есть какая сила в ходатайстве Моисея была, да? Моисей был готов жизнь отдать за израильтян, да? Какой доступ у Моисея был к Богу. Просто подумайте, на горе разговаривал лицом к лицом. Бог говорит, ну, я разговариваю с ним как с другом, да? То есть для израильтян какой была поддержка иметь такого лидера Моисея, да? И израильтяне во времена, евреи во времена первого века, они гордились, что у них Моисей был такой пророк. Вот. Но автор хочет сказать, что Иисус, он гораздо выше, чем Моисей. Потому что Моисей, он был как слуга в доме. А Иисус, такая мысль, он устроил этот дом, он построил этот дом. Он не служитель в этом доме, он сын, да? Да, вот одно дело человек помогает вам что-то по дому убраться или присмотреть за домом, когда вы уехали в командировку там на неделю, на две, да? А друг, ну, он ведет хозяйство, да? Другое дело, когда вы живете в доме, хозяйничаете, вы имеете всю власть, всю право устроить дом, как вы хотите. Да, то есть есть разница. Вот Моисей был слуга, Иисус сын в доме. Он сам также и построил этот дом, здесь говорится. Да? То есть здесь автор очень хочет сказать, что Иисус гораздо выше Моисея. Моисей давал заповеди. Он давал, что делать, что не делать. И иногда мы думаем о Христе, что Христос, он так же, как Моисей. Вот это делай, он мне сказал, вот это не делай. То есть мы смотрим на Иисуса как еще одного законодателя. Иисус гораздо больше, чем Моисей. Иисус дает жизнь. Когда он говорит что-то, он дает жизнь. Понимаете? Это нужно просто принять веру. Вот, допустим, просто представьте, слуга может устроить дом хорошо, может подмести, там, расставить вазу с цветами, на кухне порядок навести, что-то сделать, да, в вашем доме. Допустим, вы попросите кого-то присмотреть неделю, две недели за вашим домом, да. Другое дело, когда вы приходите домой, и вы делаете ремонт или декорируете свой дом, как хотите, подбираете цвета, у вас гораздо больше власти, силы, способности и успеха сделать этот дом так, как вы хотите, чтобы вы там жили. Да? Никто другой не может сделать. Только вы сами можете сделать. Да? И то же самое Моисей много хорошего сделал для израильтян. И все-таки это никакое не идет сравнение с Иисусом. Иисусу как хозяину, он приходит в нашу жизнь, декорирует, устраивает все, как он хочет, чтобы мы выглядели, как чтобы мы были подготовлены для Бога. Иисус это может сделать. Моисей это не мог это сделать. То есть насколько поддержка для нас должна быть, уразумей посланника пересвященника, уразумей этого Спасителя, какой чудный Спаситель. Он все устроит во мне, он устроит все в нас. Очень важно в христианстве всегда напоминать себе, кто мы есть во Христе. Иногда мы зацикливаемся, что мы должны сделать. Мы должны это, мы не должны это, мы должны быть посвящены. Мы столько должны отдать Богу, столько пожертвовать. Мы зацикливаемся на этом, и это становится бременем. Мы не должны забывать, кто мы есть во Христе. Мы уже святы. Мы можем уже отдыхать, мы можем стоять в победе и действовать из этой победы, вместо того, чтобы достигать какую-то победу, какое-то положение в Боге. Мы уже имеем это положение, а раз мы имеем это положение, все получится. Не пытайтесь делать что-то для Бога, чтобы заслужить какое-то положение перед Богом. Это противоречит Евангелию. Это Ветхий Завет. Мы святы, мы участники небесного звания уже. Просто вот эта картина «Слуга и сын в доме», да? Здесь говорится, что Иисус устроил дом, да? Чем больше честь имеет сравнение с домом тот, кто устроил его, да? Просто мы иногда думаем о нашей духовной жизни, о нашем христианстве. Все так сложно во мне, все так запутано. Иногда вы чувствуете, не знаю, на что встать, на какое обетование встать. Нет твердости в духовной. Вам кажется, все так сложно, все так непонятно внутри себя. Да, и ну вот эта мысль должна быть поддержкой. Иисус устроил нас. Не мы себя устроили, Иисус нас устроил, да? Мы дом. Мы дом Божий, да, Иисус нас устроил. Поэтому не переживайте то, что все не понимаете. Иисус понимает, Иисус знает, как разобраться в этой ситуации в вашей жизни. Иисус знает. И просто имейте мир. Не мучайте себя этими, ожидая сразу результатов, сразу какую-то ясность. Просто прежде всего доверьтесь и найдите этот мир. Иисус устроил меня. Я новое творение во Христе. Иисус знает. Не я себя устроил. Иисус устроил меня, дал духовное рождение. Он знает. Вот это нужно уразуметь. Понимаете? Потому что время сейчас настало. Тогда Спаситель Моисей, он как бы был рядом. Теперь Спаситель Иисус не просто рядом, он внутри нас. Видите разницу между Ветхим и Новым Заветом? Иисус внутри меня. Вот когда я думаю, прямо сейчас, когда я говорю, сердце радостью наполняется. Представляете? И вас всегда от этой мысли должно наполняться радостью. Иисус во мне. А потом посмотрите на свои проблемы, то, что вам нужно решать, какие-то испытания. И сохраните ту же самую веру. Ничего не изменилось. Иисус по-прежнему во мне. Слава Богу. Здорово. Вы почувствуете, что вы действительно победитель. Просто поблагодать. Просто веру примите. Уразумейте посланника нашего пресвященника Иисуса. Кто мы есть в нем. Что он сделал для нас на кресте. Потому что, опять же, опасность для евреев, кому адресовано это послание, и для нас, то, что, несмотря у нас такой пересвященник и спаситель, мы можем опять остаться жить в Ветхом Завете. Как бы относиться к Новому Завету, как к своду новых заповедей, которые нужно делать или не делать. Здесь гораздо больше. Здесь Иисус Христос в нас, новая жизнь. Он живет в нас. В Ветхом Завете такого не было. Если Иисус живет во мне, все получится. Все получится. Все могу укрепляющим меня Иисусе. То есть исследуйте свое сердце и просто запрещайте себе как бы впадать в уныние. Говорите себе в своем сердце, все могу укрепляющим меня Иисусе. Все. Вот к чему нас Бог призвал. Уразумейте его нашего Спасителя, посланника и пресвященника. Знайте, твердо знайте, кто он есть для нас. Вы просто подумайте, вот допустим, вы, если вы делали ремонт в своей квартире, или на дачу строили, или вот я ремонт делал, да, совсем недавно на балконе, просто вы делаете все под себя, вы делаете, как вам все нравится, как бы вы хотели в этом жить, да? И только вы можете это сделать. И вот вы сделали, и вы смотрите, и у вас удовлетворение. То, что вы устроили свой дом, да? Вот в этом доме я хочу жить. И вот подумайте просто, какая поддержка для нас. Бог устроил нас. Уже устроил. Вот в каком доме он хотел жить. Мы святы. Бог все устроил хорошо под себя. Нам не нужно чувствовать неустроенность. Бог устроил все под себя. Он это сделал. И он хочет обитать нас, и он обитает нас. Мы, здесь говорится, смотрите, дом живу мы. Дом живу мы. Мое тело, храм Духа Святого. Мое тело, пусть оно слабое, бренное, все-таки такая честь, это огромная вот эта мысль, то, что это дом Святого Бога. Да? Я вот читаю Ветхий Завет и как раз читал, как там устраивалась скиния, все, как надо было сделать жертвенник для курения, жертвенник для приношения, стол приношения, светильник, скинию, всякие шесты, кольца, столбы, шесть и так далее, читая все, как устраивалась скиния, очень досконально все описано, к тому же Моисей это видение все видел тоже. Вот, то есть очень важно, ответственно это было устроить эту скинию, дом Божий, да? Чтобы Бог там жил, обитал, чтобы люди приходили, молились, через эти жертвы получали благословение. А теперь оказывается, что на самом деле Бог не хотел жить в этой скинии, в храме, Он хотел жить в нас. Вот что Бог хочет. То есть видите, какую мы ценность имеем. Мы не грешники. Если мы грешники, Бог бы не хотел бы жить в нас. Мы святые, поэтому Бог живет в нас. Просто напоминайте себе, кто мы есть во Христе. И это слава Богу. Дом живу мы, дом живу мы. Но вот здесь добавляется. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Если только. Вы знаете, я вот помню, года три назад я читал вот этот стих, и так он проговорил, так он меня поддержал, вот этот стих шестой. Христос, как Сын, дом его, дом живу мы. То есть я дом Божий. А Христос, как Сын, как Хозяин, помогает, живет во мне. То есть не то, что мало того, что я дом Божий, Сын Бога еще живет во мне, хозяйничает, царствует. Такая поддержка для меня, помню, была. Такой мир это мне принесло. Не нужно ничего достигать. Не нужно пытаться кем-то быть. Слава Богу, Евангелие, вот оно. Все. Свят. Дом Божий уже сейчас. Царствие Божие уже сейчас. Какой-то этот покой. Ребята, вам не нужно достигать этого покоя. Вам не нужно достигать. Вам не нужно, в принципе, даже молиться: Господь, дай мне мир, дай мне мир. У вас есть этот мир, просто познайте, уразумейте, кто есть Христос. Вы можете иметь мир сегодня, если только поймете, что Иисус для вас сделал, что сделал на кресте, кто вы есть уже. Понимаете? Но когда мы имеем эту поддержку. Вот это очень важные слова. Если только. Видите, если только. Дерзновение и упование, то есть веру, сохраним до конца. У нас великие привилегии. У нас великое положение во Христе. И все это будет у нас. И все это будет действовать. И люди другие увидят. И мы сами увидим плод этого пребывания во Христе в нас. Если только. Вот есть это слово, если только мы сохраним веру. И даже дерзновение. Бог нас не хочет только веру сохранить, Он хочет, чтобы у нас была смелость. Смелость говорить «Я дом Божий». Смелость говорить «Я свят во Христе». Нам кажется, ну, пусть Бог, как мы, пусть другие скажут, например, как разве я могу иметь такое дерзновение, говорить, что я свят. Тем самым вы прославляете Бога, когда вы говорите, потому что вы прославляете то, что Иисус сделал на кресте. Если только дерзновение упования, которым мы хвалимся, твердо сохраним до конца. Если вы забудете, что вы святы, да, то придет осуждение. Вы будете жить под осуждением. Вы будете открывать Библию, у вас будет осуждение. Вы будете молиться, у вас будет осуждение. Вы будете сидеть в церкви, у вас будет осуждение. Вы будете молиться, будете поклоняться, у вас будет осуждение. В этом не будет радости. И это не то служение, поклонение Богу, которое Бог ожидает. Бог хочет, чтобы это было от всего сердца. И вы сможете это только сделать, если вы поймете, если вы разумеете Иисуса Христа, через которого вы стали святыми сегодня. Имейте вот это исповедание. Я свят во Христе, слава Богу. Каждый день. На основании этого потом действуйте. не пытается достичь святости, да. Мы уже святы. Мы должны понять, что приходят испытания. И в этих испытаниях нужно сохранить упование. И дерзновение даже. Если мы забудем, что мы святы, потому что иногда не получается. Иногда мы падаем, иногда мы боремся с каким-то пороком, вроде бы не получается. И мы не занимаем эту позицию святости во Христе. И мы становимся робкими в молитвах, мы становимся робкими в духовной войне, в служении другим. У нас нет уверенности, что у нас получится, потому что сатана так силен, потому что грех так силен, и у меня никак не получается. У вас не будет смелости. Просто знайте, что этого всего нет. Сатана проиграл, он может блефовать, но нет власти в вашей жизни. Грех, вы умерли для греха, вы живы для Бога, вы умерли для греха. Грех не имеет власти над вами. И тут просто нужно верить. Когда даже трудности приходят в каком-то вашем духовном ухождении с Богом. Просто такая поддержка. Христос живет во мне, я дом Божий. Но нужно сохранить эту веру. Бог ничего не требует, Он призывает нас верить. Вот в этом послании мы должны понять, что Бог хочет изменить, чтобы изменилась наша жизнь. Он хочет. И большинство проповедей пастыри проповедуют, призывают христиан меняться. Но мы не должны забыть, что как Бог нас меняет? Он призывает нас верить, призывает осознать, кто мы есть во Христе. Не смущается ваше сердце, да верьте в Бога и в меня верить. Вот с веры все начинается. Не пытайтесь что-то делать для Бога без веры. Постановите свою веру, познайте, разумейте, кто есть Бог. Тогда будет все гораздо легче. По идее, Бог ничего от нас не требует. Он только просит принять этот дар, уразуметь, кто мы есть во Христе. Понимаете? Я просто в своем христианском хождении не уразумел во всем, не понял, кто есть Христос, не понял его искупление до конца. И очень часто я думал, что я столько много Богу должен дать. И это очень тяжелая мысль, потому что у меня очень мало чего есть. Я очень сам по себе слаб и, конечно, стараюсь что делать. И христианство становится большим бременем. Очень тяжело становится. На самом деле Бог ничего не требует от нас, кроме одного – уразуметь. Кто есть наш Спаситель, Первосвященник, Посланник. Понимаете, просто верь, с веры все начинается. Но вера очень важна. Христос, Сын, в доме Его, дом же Ему мы. Нужно хранить веру. Ни за что не поколебаться. Вот дальше с 7 по 11 прочитаем. Вот тут это предупреждение для нас. Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где, искушая меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждается сердце, не познали они путей моих. Посему я поклялся в гневе, что они не войдут в покой мой. Значит, как говорит Дух Святой ныне, когда услышите глаз Его, да? Мы до этого изучали в первой главе, что Бог теперь говорит не просто через пророка, Он говорит через Сына. Через Духа Сына, через Духа Святого Бог говорит сейчас, да? Он говорит нам, Он говорит вам, вы можете слышать, вы можете слышать. А что Бог говорит? Здесь такая параллель с израильтянами, да? Как во время, вспоминая израильтян, да? Что им Бог говорил? Бог им сказал, в принципе, простую вещь. Я выведу и доведу вас. Вот простая вещь была. Я выведу и доведу вас. Бог им сказал. Но когда они пришли к границе земли обетованной, послали разведчиков, они увидели крепкие города, высокие стены, хорошая организованная армия, государство, великаны даже. В Египте такого не видели, там великаны. Ох, Бог нас привез. Ничего себе, великаны. Земля хорошая. Куда ни посмотри, на эти трудности. Они сбунтовались, они подумали про Моисея, что он просто пустые слова нам говорит. Что это за насмешка, куда он нас привез, чтобы мы все погибли, пошли в Египет. Хотели Моисея даже побить камнями. Они были раздражены на Моисея и на Слово Божие, которое он им говорил. Они думали, что Моисей занимается пустой болтовнем. Все нам обещает, все нам обещает. Никуда нас он еще не привез. Все, пошли в Египет. Не види, это в Египет мы видели. Это земля обетованная, мы не видели, что она наша. Мы видим этих великанов, эти армии. То есть они испугались, были конкретные трудности. Хотя Бог им сказал, я доведу вас. Я доведу вас. Я веду вас. Я дам вам эту землю. Ничего не бойтесь. Но они не поверили Слову Божьему. Они ожесточились. И Бог им сказал. Да? Помните, всем, кроме Иисуса Навина и Халева, не войдете. В Египет не пойдете, но так и не войдете в эту землю обетованную. Ну, за исключением тех, кто младше 20 лет. Помните эту историю, да? Вот такая. И эта история очень применима к христианам, к нам. Мы дом Божий. Бог, образно говоря, нам сказал, я выведу и доведу тебя. У тебя больше положения, чем в Ветхом Завете. Лучший первосвященник, лучший посланник, новое рождение у тебя, Дух Святой в тебе живет, не просто рядом, как столб облачный ходит, в тебе. Я доведу тебя. Но когда трудности приходят, есть опасность, так же, как израильтяне, ожесточить свое сердце и подумать, что все эти обетования, дым, дом Божий, Иисус может помочь мне в искушениях, что-то такое пустое. Очень легко это может показаться. Очень легко это может показаться. Дух Святой в этот момент будет говорить, я с тобой, я доведу тебя. И мы можем проигнорировать этот голос Духа Святого. Это происходит через трудности, не на пустом месте. Когда в жизни все хорошо, и я вам здесь говорю, Бог силен, Бог с вами, вы внутренне скажете, да, да, слава Богу, да, отлично. Но когда трудности приходят в вашу жизнь, испытания, и когда в Слове Божьем, через проповеди, Дух Святой вам говорит, ничего не изменилось, я с тобою, вот тут-то в нашем сердце может появиться такое ожесточение. Не знаю, поможет ли мне. Не знаю. Актуально ли, применимо ли это в моей ситуации. Слово «Бог великий» уже не приносит такую радость, уже кажется чем-то таким далеким. Хотя Бог именно это и говорит, я доведу тебя. То, что начал, закончу. То, что начал, закончу. Бог просто поддерживает. Дух Святой, что Он делает? Он прежде всего поддерживает. Ты дом Божий. Ты дом Божий. Вот что Дух Святой говорит. Все получится, не бойся. Но есть опасность не сохранить это дерзновение и упование. Есть опасность. Как бы махнуть рукой на обетование, на Библию. Я в своей жизни знаю, как это происходит. Я видел, как это в жизни других происходит. В жизни пасторов даже происходит. Некоторые оставляют служение, оставляют церковь. Некоторые не оставляют никогда церковь и служение. В их глазах больше нет огня. Больше нет вот этой первой любви. Больше нет этого победоносного духа во Христе, который раньше они имели. Дух Святой говорит, я доведу через эти трудности, я доведу, я проведу тебя. Но так как люди смотрят не на Слово Духа Святого, не на Слово Божие, а на обстоятельства, а обстоятельства говорят, что у тебя не получится, и они огорчаются. Они выбирают строить свою веру на обстоятельствах, а не на Слове Божьем. И вот в этом есть ожесточение. Израильтян, Бог учил израильтян. Бог не сразу им запретил, не пустил в землю обетованную. Бог их вел. Было много испытаний. Во-первых, они видели 10 казней в Египте. Расступившееся море. Погибшая армия фараона. Они видели, когда у них не было, когда вода была плохая, они бросили дерево, вода стала сладкой. Потом, когда воды не было, вода пошла из камня. Потом, когда не было еды, Бог им дал манну. Столько много случаев и испытаний, что Бог им хотел сказать? Бог им хотел сказать, смотрите, когда вы ничего не видите, мое Слово Божие по-прежнему истинно. Вместо того, чтобы роптать, проявите веру. И каждый раз, когда новое испытание приходило, вместо того, чтобы проявить веру, они опять роптали. как бы Бог им говорил, я доведу, я позабочусь о вас. Но они не научили, не выучили этот урок, они роптали. Каждое испытание они встречали неверием и ропотом. И когда, последний раз, когда они увидели эти великаны, эти стены, земле обетованной, когда они сказали, все, пошли обратно в Египет, Бог сказал, все, вы ожесточили свое сердце, клянусь вам, вы не войдете в землю обетованную. Я обещал Аврааму, я веду, я силен вас вести, я все сделал для этого, вы шли туда, но раз вы... Упорствуйте в своих сердцах, не проявляйте веру, не хотите выучить эти простые уроки в своей жизни, вы так и останетесь в пустыне, чтобы вы познали, что может быть гораздо хуже. И они застряли в пустыне 40 лет, и все, кто не верил, они погибли, за исключением Иисуса Навина и Халева. Да? И, не знаю, для меня года 3-4 Бог мне проговорил через эту историю, и Бог очень мне лично сказал, как бы, Кость, я верю в твоей жизни, но ты должен верить, иначе ты застрянешь в пустыне. И не значит, что все эти люди как бы попали в ад. Марьям, например, да, которые умерли в пустыне. Просто они не вошли в полноту, которую Бог им предназначил, даже уже в этой жизни. Также есть полнота уже сейчас в этой жизни. Бог хочет нас доводить до этой полноты. Мы будем говорить об этом чуть больше, об этом покое. Слово «покой» будем часто использовать. В 4 главе. Есть что-то большее. После спасения для нас, после освобождения от греха, есть что-то большее. Бог нас ведет. Не сразу туда мы доходим, Бог доведет. Есть что-то большее. И все-таки есть опасность из-за неверия для многих христиан остаться в пустыне духовной. Есть опасность. И первая, вторая, третья глава, они говорят, какой у нас великий Бог, какой у нас великий Спаситель. Они поддерживают нас. Они поддерживают нас. Все эти три главы просто поддерживают нас. Чудный Спаситель. Больше, чем ангел, больше, чем Моисей, больше, чем Аарон. Сам Бог посел по правую руку. Такой чудный спаситель. С таким чудным спасителем вы не пропадете. Вы дойдете, любые крепости возьмете, образно говоря. То есть такая поддержка. И все-таки после этой поддержки Библия дает нам предостережение. Это все действительно так будет. Есть дерзновение и упование, сохраните до конца, если вы будете верить. Без веры невозможно Богу угодить. Иногда мы думаем, что я не могу пропустить волю Божью в моей жизни. Нет, можете. Можете. Пример израильтян, он очень хорошо показывает. Бог хотел, очень сильно хотел ввести в землю обетованную. Бог обещал им много раз. И они не вошли. Почему? Потом мы узнаем дальше. Из-за неверия. Из-за неверия. То есть не ожесточи сердце, когда Дух Святой говорит нам. Иисус твой Спаситель, все твои грехи прощены. И я живу в тебе. Все могу укрепляющим Иисусе. Безмерно величие Бога в тебе. Когда Дух Святой нам говорит в трудностях, прислушаться, принять это с верой и радостью, несмотря на то, что обстоятельства говорят о том, что как будто Бог оставил вас. Строить веру на Слове Божьем, на том, что Дух Святой нам говорит. Именно помните, именно в трудностях ваша вера будет колебаться. В трудностях или наоборот, когда все хорошо. Когда в Израиле тоже было все хорошо, они тоже отступали от Бога. Но больше всего это в трудностях испытывается наша вера. И христиане-евреи, они испытывали серьезные трудности. Некоторые из них потеряли земли, дома, их преследовали за Христа, да. Им пришлось переехать в другие места. Может, даже кто-то был казнен, потерял родственников. То есть некоторые из них потеряли бизнес, работу потеряли. То есть у них были серьезные испытания. И вот в этот момент автор им напоминает, не ожесточитесь. Да, у вас трудные испытания, да, вроде бы большие препятствия, но Дух Святой говорит, что Он силен в вас, и Он доведет вас. Не ожесточитесь. То есть такое предупреждение. И то же самое, в вашей жизни могут быть трудности, проблемы на работе, проблемы с жильем, того нету, этого нету. Много есть трудностей. Именно в этих трудностях Дух Святой приходит и говорит. Дух Святой не говорит иногда, все нормально будет, завтра у тебя будет работа, или вот так вот ты разрешишь эту проблему. Дух Святой иногда так очень часто не говорит, но Он говорит, я с тобой, и я доведу тебя. Веришь ли мне? Бог ожидает веры, не ропота, веры. И вот в таких ситуациях проявите веру, вместо того, чтобы ропота, проявите веру. И вот это, понимаете, борьба с плотью, да, с нашей плотью. Я помню, когда я только только-только начинал читать Евангелие, и там был такой материал дополнительно, было сказано, что когда ты веруешь, не переживай, Дух Святой войдет в тебя, и Дух Святой всю твою жизнь будет давать тебе силу быть таким христианином, каким Бог тебя хочет, чтобы ты был. И когда я прочитал такую мысль, и для меня это была такой поддержкой, это мне помогло в конце концов уверовать. Действительно так легко. Дух Святой войдет, и он будет действовать. И я уверовал, и долгое время поначалу я ходил, я был радостным христианином, потому что Бог во мне, Бог все сделает, и Бог все делал. Бог менял мой характер, подчинял, умещал плотские дела, все действовал. Все, у меня был мир, у меня была радость, да? Была победа в борьбе с моей плотью. Но потом какие-то более серьезные проблемы пришли. Опять же, в себе я увидел. Я увидел, к чему Бог меня призывает, а кто еще я, кем я еще не являюсь. Да? Прошло время, я увидел какие-то другие проблемы в моей плоти. Другими словами, я в кавычках стал как бы более опытным христианином, в кавычках. И я как бы понял, что не так-то все просто. Опять же, это неправильно. Я начал себе... Ну, это сатана. Я начал говорить, Кость, не так все просто. Христианство не все так легко, быстро работает. Это как бы у тебя энтузиазм первые два года был. Сейчас вот она, реальная жизнь. Вот твоя плоть. Вот ты застрял. И сатана нашептывает. И разрушает постепенно веру в нас. Разрушает наше исповедание. Мы уже забываем, мы уже не разумеем, кто наш посланник, кто наш пресвященник. Ведь, смотрите, тоже, такую же работу Бог проделывал в Израиле. Сначала Он вывел из Египта. Там им не требовалось много веры. Вы обратите внимание, в Египте от израильтян много веры не требовалось. Бог там все делал. Моисей, Бог там все делал. Но вот когда они вышли, когда они перешли море, здесь Бог испытывал их. Бог их томил, там сказано, да, специально. Пустыне, голодом, да, жаждой Бог томил, Он хотел испытать, что в их сердце, Он хотел научить их доверять Слову Божию, а невидимому. Он хотел научить их, что невидимым, не хлебом человек живет, а Словом Божьим. И они отказались выучить этот урок, они жесточили свое сердце, они хотели строить свою жизнь на видимом. Вот если ты нам покажешь, что в этой земле обетованной нет великанов, нет крепостей, там одни пастухи в шалахах живут, тогда мы пойдем возьмем эту землю. А если там такая оборона, такое организованное государство, это глупо туда идти. Они строили свою веру на видимом. Это вообще не есть вера. Вера, когда ты не видишь, но у тебя есть Слово Божие. А Бог сказал, я веду тебя. Неважно эти великаны, я веду тебя. Кстати, когда они ходили 6 дней вокруг Иерихона, это тоже было как бы испытание веры. Потому что потом на седьмой день стены должны были рухнуть. Бог им показывал, что не просто мечом, хотя они будут сражаться мечами, копьями, стрелами, но это сверхъестественная работа Бога, как Бог дает победы. Он показывал. Но израильтяне, которые в пустыне, они не захотели выучить этот урок. Да? И вот то же самое. Бог спас нас. В принципе, не знаю, большинство из вас, наверное, вы скажете, что спасение мое легко было. Я услышал, шел на улице, дали мне книжечку, пришел в церковь, проповедовали, евангелизация была. Все было просто. Бог любит меня, Бог есть, Бог прощает мои грехи. Просто поверь. Просто поверь, да, просто поверь. Помолись, и Бог войдет в твою жизнь. Я так сделал, действительно, Бог вошел в мою жизнь. Было просто. Многие из вас, вы можете встретить, вспомнить свое обращение, оно было простым. Но почему так стало тяжело в жизни? Потому что Бог проводит вас через испытания, и Он хочет теперь по-настоящему научить вас верить, когда ничего видимого нету, только одно Слово Божие. Понимаете? Ничего нет видимого, только одно Слово Божие, только Его обетование. Сейчас, может быть, в борьбе с вашей плотью у вас ничего не осталось видимого. Вы чувствуете, что у вас нет дисциплины, вы делаете, повторяете глупейшие ошибки, хотя неделю назад там клялись, божились, обещали Богу, я больше этого не буду делать. Вы полностью обанкротились. Нет ничего видимого, нет никаких сил у вас бороться с плотью. Вот тут надо проявить веру. Тут надо разуметь первосвященника и посланника нашего исповедания. Иисус Христос, Он это сделает. Я не чувствую. Все, я больше ничего не могу сделать. Нет воды, нет еды. Откуда найти в пустыне воду, да? Но Бог, я живу Словом Божьим. Бог доведет эту доведет это до конца. И в тот самый момент, как вы сделаете, займете это исповедание, сделаете такой шаг веры, придет в мир, и ваши победы над вашей плотью придут гораздо быстрее, чем если вы будете бороться своими силами годами. Гораздо быстрее придет. Я по себе, по своему опыту могу сказать. То есть в борьбе плотью, с плотью Бог тоже испытывает. Сатана скажет, смотри, как тяжело. А Бог говорит, что я по-прежнему силен, ничего не изменилось. Как я спас тебя, так и спасу от этого порока или проблемы в твоем характере. То есть мы не должны заблуждаться об Иисусе, познать нашего посланника-пересвященника. Как Иисус спас меня тогда, 10 лет назад, так же сейчас всегда силен спасать меня, наполнится этой верой. Да, может кто-то сказать, Кость, что-то в моей жизни давно уже... То есть, честно говоря, нет вот этой рвения, первой любви, нет уже, не знаю, год, два, три, четыре уже, может, нету. Даже не, уже не знаю, как вернуться, как найти. Простую вещь я вам скажу. Уразумейте, кто у вас есть Спаситель. Он вас выведет. Уразумейте. Прямо сейчас узнаете, что вы есть святы во Христе, что вы мертвы для греха и живы для Бога. Вам не нужно проводить... много-много времени, чтобы вернуться к Богу. Просто разумейте, кто есть во Христе уже. Сатана говорит, о, ты далеко от Бога ушел. Теперь тебе не просто так вернуться. И уже проповеди тебе не помогают. По радио слушаешь христианские программы, тебе не помогают. Конференции тебе уже не помогают. О, в твоей жизни тяжело. В одну секунду вы можете восстановить ваше министерство. Разумейте, кто есть Христос. Вы мертвы для греха, живы для Бога. Вы живы для Бога, вы не мертвы. Стойте в вере. Стойте в вере. И именно Дух Святой говорит, я твой Спаситель, я твоя жизнь, все у тебя получится, не переживай. И когда я осознаю, что я жив для Бога, тогда вместо того, чтобы тратить время на свои взаимоотношения с Богом, я просто служу Богу. Потому что у меня уже есть эта жизнь, я уже жив для Бога. Вы уже живы для Бога. Сегодня, если вы христианин, вы живы для Бога. Вы живы для молитвы. Вы живы, чтобы читать Библию, и Слово Божие силу говорило вам. Вы живы для того, чтобы свидетельствовать. Вы живы для того, чтобы иметь мир. Слышать голос Бога. Мы живы для этого. Может быть, мы не видим это в нашей жизни, но мы живы для этого. И в этом надо просто верой стоять. 12-13 стих. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, неверно вам не отпасть от Бога живого. Но наставляйте друг другу каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не разплатился, обольстившись грехом. Ныне. Это ныне. Очень важное, важное слово. В сравнении с Ветхим Заветом, там Бог им сказал, все, он поклялся, все, не веду вас, вы не войдете, да? Вы умрете в пустыне, Бог им сказал. Сейчас, когда на радость есть, когда мы упрямствуем, не слушаем, не учим наши уроки, Бог нам не говорит, все, не войдешь в покой Христов, не войдешь в эту полноту Христову. Бог так не говорит, потому что ныне Бог постоянно спасает, постоянно дает нам второй шанс. Понимаете? Вот это слово ныне. Каждый может спастись, каждый может восстановить свои взаимоотношения. Бог ни на кого не махнул рукой. Это ныне, оно действует сейчас, сегодня. Вот эта разница. Там в Ветхом Завете Бог сказал, все, не войдете. Сейчас в Новом Завете Бог так не говорит. Это слово ныне остается. Поэтому мы должны друг друга наставлять, поддерживать, чтобы не баститься грехом. Бог дает шанс. Там израильтяне, они что, они захотели, когда они поняли, что им трудно будет войти в землю обетованную, как они думали, они обратились в Египет, да? А Египет был прообраз греха. Когда вы чувствуете, хотя это неправильно, сатана навязал вам чувство, когда вы чувствуете, что в эту полноту Христову у вас не получится войти, вот может кого-то получилось, а у меня не получится, когда вы так начинаете чувствовать, что следующим шагом что будет? Вы начнете возвращаться к старой жизни. Вы начнете возвращаться к старой жизни. Не то, что вы сразу начнете грешить, вы начнете делать компромиссы. Вы знаете, когда война начинается, одна армия нападает, другая защищается, и у одной армии не получается захватить всю землю, как они хотели, предлагается мир. И, может, две стороны соглашаются на мир, И одна сторона, которая напала, говорит: ладно, мы не будем на вас нападать, мы объявляем перемирие, но вот этот вот кусочек земли, он будет наш. Согласны, нет? Те думают: ну действительно, нам тяжело сражаться, может, мы и проиграем игру, войну проиграем. Ладно, дадим им кусочек нашей земли. Компромисс такой происходит, понимаете, да? Вот то же самое будет происходить в нашей христианской жизни. Когда вы не будете верить, что Бог вас ведет в полноту Христову, вы будете делать компромиссы со старой жизнью. У меня не получилось войти в полноту Христову. Ладно, христианином я все равно останусь. Но вот здесь вот допущу такой компромисс позже. А потом это... И знаете, вот как... Вот я думаю сейчас, потому что война сейчас между Израилем и Ливаном. Я думаю, вот как палестинцы, они... Как они делают? Они... все время пытались получить по чуть-чуть территорию от Израиля, да. И Израиль в каких-то ситуациях давал им, да. И не потому, что они хотели потом успокоиться, и все, вот мы будем здесь жить в секторе Газа, и все, мы успокоим все, что нам нужно. Нет, они просто хотели это получить, чтобы потом дальше опять пойти. И вот Израиль понял, что уже невозможно идти на компромиссы, потому что это они хотят нас просто вообще выгнать из земли, да? И вот то же самое примерно такая, как вот в Палестине конфликт, такой же конфликт у нас с грехом. Понемножку мы даем компромиссы, не для того, чтобы все остановиться. Грех будет по-прежнему давить на нас, выгонять из нас все духовное. Почему это происходит? Из-за неверия, то, что Бог нас силен вести вперед. Когда мы не идем вперед, мы идем в Египет. Как вы только теряете веру в молитвенную жизнь, что ваши молитвы могут что-то изменить, ваше свидетельство, то, что это пусто, это наполняется чем-то другим. Вы начинаете наполняться мирскими мыслями, мирскими книгами, какими-то мирскими тенденциями, как все люди в мире живут. Я сам по себе знаю, как это легко может происходить, да? Почему это происходит? Из-за неверия. Вы не верите, что Бог силен вас вести дальше. Я даже не хочу нисколько осуждать, просто хочу вам сказать, поймите эту проблему. Почему вы проигрываете? Потому что вы не верите, что Бог силен провести вас вперед. Он вам сказал, что он доведет, и он довезет. Верьте. И стойте. Не сдавайтесь. Израиль начал хорошо, да, когда... Вот он, откройте исход 4.31, когда Моисей к ним пришел и сказал: Бог мне явился, Он выведет нас. Они поверили, да, вот исход 4.31. Поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израиля, и видел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Вот, может быть, такое было в вашей жизни 5-10 лет назад. Вы услышали Евангелие, услышали какое-то Слово Божие, какое-то обетование, вы поверили, да. Но потом пришли трудности, как пришли в жизни израильтян, и они уже не верили. Они верили, когда было все хорошо, как только фараон или трудности в пустыне были, они не верили. Проявляйте веру в этих трудностях. Не только когда все хорошо, когда Бог сам допускает испытания, проявляйте веру. Не ропщите, Бог доведет. Думая о Филимонах тоже, тяжелое место, очень тяжелое место, да. Но не нужно смотреть на эти трудности. Бог призывает, Бог будет нас использовать так, как Он спланировал. Бог доведет нас. Просто стоять на Слове Божьем. Не унывать себя, просто стоять на Слове Божьем. Бог начал, Бог закончил. Ну, видите, здесь в 14 стихе в конце говорит: начатую жизнь твердо сохраним до конца. Начатую жизнь веры, имеется в виду. Начатую жизнь веры. Если вы начали, вот как вы начали, и сохраните до конца, вы увидите исполнение этих обетований, эту полноту Христа в вашей жизни. Обязательно. Просто стойте в вере, несмотря ни на что. Вот. Здесь сказано до конца, да, вера до конца. И знаете, как получается иногда? Мы верим, долго верим, а потом опускаем руки. И вы знаете, в таких ситуациях, наверное, вам не хватило буквально чуть-чуть. Вот я Дэвида Уилкинсона пробовать слышал, он говорил, мы иногда не достигаем обетования Божьего, буквально нам не хватает 30 минут веры. Мы верили год-два, и вот 30 минут последние остались, мы проявили неверие. Помните Саула? Давайте посмотрим на его историю. Первое царство, 13 глава. Его проблема – это проблема неверия. Первое царство, 13 глава. Ну, у него тяжелые были обстоятельства, да, у него были тяжелые обстоятельства. Вот смотрите, 13, с 7 по 14. Вот там написано, Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. То есть, видите, было слово Божье через Самуила. Жди, да? 7 дней жди. А Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саулу, приведите ко мне, что назначено для жертвы. Всесожжение и для жертв мирных. И вознес всесожжение. Он не должен был всесожжение возносить, только священник мог делать. Ни в коем случае. В ветхозаветной религии не каждый мог это сделать, только священник это мог сделать. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. То есть только он закончил, Самуил приходит. Представляете, чуть-чуть не дождался. 7 дней ждал, чуть-чуть не дождался. Видите, как может происходить в нашей жизни? Мы долго ждем. Я верю. Говорим друг другу, поддерживаем друг друга. И все-таки не дожидаемся до конца. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствами твоему. Ну, у Саула тяжелые обстоятельства были. У него перед ним огромная вражеская армия. Народ и так в страхе. Самуил этот не приходит. Народ начинает разбегаться. Надо сохранить армию. Нужно дать людям какое-то вдохновление. Где этот Самуил? Как можно поступить в этой ситуации? Саул приносит жертву сам. И тут же Самуил приходит. И Самуил не опоздал, просто Саул не дождался. И здесь сказано, что он не повиновался, Самуил не повиновался. Ну почему не повиновался? Потому что он не поверил в Слово Божие, что Самуил придет и вознесет всесожжение. Он не поверил. Так же вы, если не будете верить, что Бог исполнит Слово свое в вашей жизни, то вы будете делать что-то своими силами. И это будет неповиновение. Что интересно здесь сказано, что Бог бы, если ты повиновался, Бог упросил бы твое царство над Израилем. Навсегда. Подумайте об этом. Навсегда. Вот если бы Саул повиновался, а поначалу верил, если бы он верил и повиновался, мы бы, наверное, не знали, кто такой Давид. Мы бы знали, царь Саул был бы великим царем, от которого пришел бы Мессия. Его царство было упрочено, но он не поверил, он не повиновался. Бог, не Давида, Бог хотел Саула, вы понимаете, Бог хотел Саула благословить, сделать его великим царем. Вы понимаете? Бог хотел сделать это для Саула. Но Саул проявил неверие, проявил неповиновение и потерял все. Вот как эти израильтяне в пустыне. Вот там сказано, мы причастники Иисуса Христа. Мы причастники Иисуса Христа. И это действительно так. Но если мы будем проявлять неверие, то в этом слове, что мы причастники Христа, не будет плода для нас, понимаете? Мы дом Божий. Нужно проявлять веру. Бог благословит нас, вот как Он хотел благословить Саул, если мы сохраним дерзновение и упование до конца. Вот это слово «до конца», «до конца». Если Бог не исполнил свое обетование, не значит, что оно не исполнится. Значит, вам надо ждать, пока оно исполнится, хранить веру. Никто не может сказать «я ждал, не дождался, Бог слишком был медленный». Никто не может сказать так. Не должен так говорить. Или вот еще другой момент неверия. Откройте Третье Царство, 11 глава. Третье Царство, 11 глава, с 35 по 38. Здесь на царство помазывается Богом через пророка Иероваам. Был такой человек. Вы его мало знаете, потому что он не повиновался Богу. Если бы он повиновался Богу, он был очень популярен. Его имя все знали. Посмотрите, что ему говорится. «Но возьму царство из руки сына его, то есть Соломона, и дам тебе из него 10 колен, а сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который избрал свое себе для пребывания там имени моего. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, делать угодно пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобой устроить тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля». Обратите внимание, Бог ему обещает, дает великое обетование. «Я благословлю тебя, устрою, как устроил дом Давида, если ты будешь повиноваться». Какое огромное благословение. Каким причастником чего-то великого этот человек Иероваам стал. Да? Мы стали причастником Христова. Он стал причастником чего-то великого, если бы он продолжал верить. И вот что произошло. 12 глава, с 26 по 30 стих. Мы увидим здесь неповиновение, но мы увидим почему. Из-за неверия. С 26 по 30. «И говорил Иероваам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову. И если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Иероваму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Иероваму, царю иудейскому». «И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим, вот Бог, боги твои Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан». Вот здесь у Иеровоама проблема. Он боится, что люди перестанут его уважать как царя, хотя Бог его помазал в цари, даже, может быть, его убьют, захотят вернуться к Иеровоаму. То есть, в принципе, если вы поставите себя в его ситуацию и посмотрите физическими глазами туда, ситуация Иеровоама, она как бы шатка. Нужно как-то что-то, может быть, сделать, укрепить, обезопасить свое царство. Да? Но то, что он делает, он грешит. Ставит этих идолов. Он не хочет, чтобы никто не ходил в Иерусалим на поклонение, а вот в другом конце здания поставил этих идолов, что туда ходили. Это повело к греху. Он не повиновался, да? И потом пророк чуть позже пришел, обличил его. Он не повиновался. Но почему он не повиновался? Потому что он не поверил слову пророка, слову Божьему. А Бог ему сказал, я укреплю тебя. Я укреплю тебя. Он не поверил. Он решил это сделать своими силами. Видите, вера без дел мертва. Если мы верим, что Бог силен, то зачем мы пытаемся своими силами, какими-то не очень хорошими методами чего-то достичь? Если Бог укрепит, мы можем иметь мир. Понимаете? Если Бог сказал, что мы причастники Иисуса Христа, если у нас единство такое со Христом, то Бог все дарует все остальное. Бог дарует все остальное. Если мы верим в это, то мы будем поступать соответственно. Как только мы не верим, мы будем не повиноваться. Мы будем делать что-то своими силами, защитить себя, устроить свои жизни. А не нужно, просто Иероваам нужно было ждать, как Бог его будет защищать, как Бог его будет благословлять, как Бог будет укреплять его дом. Вот все, что ему нужно. Ему нужно было проявить веру. Но он проявил неверие, потому что увидел ситуацию, а ситуация трудная. Слово Божие, да, но ситуация. и построил свою верную ситуацию и сделал грех, неповиновение, да? Храните веру до конца. Храните веру до конца. Когда приходят испытания, как жизнь Иеровоама, как жизнь Саула, как жизнь израильтян в пустыне, когда приходят эти испытания, когда все говорит, что ничего не получается, что Бога не видно, что Его побед, Его силы, Его мудрости не видно в вашей жизни, когда все это говорит, вот здесь ты проявите веру. Понимаете? Когда у вас есть пророчество, когда у вас есть слово мудрости, когда у вас есть чудеса, знамения, когда вы можете вложить руку в рану Иисуса Христа, тут легко верить. Это не есть на самом деле вера. Вера, когда ничего нету. Блаженно невидящий, но верующий. Помните, мы проповедовали, да? Когда ничего нету. Есть только Слово Божие. И Бог сказал, я укреплю, ты причастник Иисуса Христа, ты на Дом Божий, я благословлю. Вот когда остается это только Слово Божие, и вы верите, ну, вот это и есть настоящая вера. И Бог учит нас этой вере. Поэтому не переживайте ваших испытаний, когда все уходит из-под ног. Этот Бог специально допускает, чтобы вы научились жить не хлебом невидимым, а Словом Божьим. Мы причастники Иисуса Христа. Слава Богу. Вы причастники Иисуса Христа. Вот стойте веру в этом. У вас единство со Христом такое. У каждого из вас. Поэтому вы можете поступать легко. У вас получится поступать правильно. Потому что вы во Христе. Дальше с 15 по 19 стих я уже заканчиваю. «Доколе говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которые кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Не могли войти за неверие. Не могли войти за неверие. Бог все для них приготовил. Бог обещал, Бог хотел их вести в землю обетованную, но они не вошли туда по их вине. Не потому, что воля Божия изменилась, а потому, что Бог не хотел. Неверие. Почему мы достигаем обетования Божьих? Почему? Из-за неверия. Не потому, что Бог работает по-другому теперь в нашем веке. В первом веке так он работал, теперь он так работает. Нет, не поэтому. Это проблема нашего неверия. Это наше неверие. Возможно ли не достичь воли, полноты Божьей в моей жизни? Да. И цель вот этих стихов предупредить нас. Чтобы в испытаниях мы проявили веру. Иисус Навин и Халев, они вошли в веру, они поверили. Они сказали, если Бог милости к нам, а Он действительно милостив был, мы возьмем эту землю хорошую. Они построили свою веру на Слове Божьем. И вот говоря о вере, я должен вам сказать такую вещь. Мы иногда пытаемся силить верить, верить, я верю в Богу, пытаетесь быть верным Богу. Здесь говорится, не ждите сердец, ныне когда услышите глас его. Дело в том, что Бог вам говорит. Бог не просто ожидает от вас, ну давай, верь в меня, верь, верь, верь. Бог что-то говорит, и Он ожидает веру на вот это сказанное. Ну, конкретно, конечно, Он говорит через Слово Божие. Конкретно сейчас Он нам говорит, что мы дом Его. Что мы причастники Иисуса Христа. Вот такие вещи Бог говорит. Вот такие обетования Бог дает. И вы должны верить этим обетованиям. Вы не сможете верить в Бога, просто не зная Его обетования. Вы должны знать Его обетования. То, что Он вам говорит. Он говорит, что вы святы. Что вы живы для Бога. Что вы причастники Иисуса Христа. Дух Святой ваш. Все можете вы укреплять в Иисусе. Вот эти вот обетования. Возьмите конкретные обетования и применяйте к конкретным ситуациям. И стойте в вере на этих обетованиях. Когда Дух Святой так говорит, проявите веру. Понимаете? То есть очень важный момент веры. Не просто верить в Бога, не знаю какого. Вы должны уразуметь посланника, уразуметь этого Спасителя, Его обетование, Его силу. И эти обетования будут давать вам, откроют вам дорогу в землю обетованную, в этот покой. Вот они были, им же было Слово Божие, они не верили Слову Божьему и не вошли. Доверяйте Слову Богу. Находите всегда обетование. Просто в конце еще раз скажу вот это слово. Не могли войти за неверие. Первые 2-3 главы, они нам говорят, о какой у нас великий Спаситель. Бог все для нас сделал. От нас ожидается только вера. Если мы верим, Бог сделает все, что Он обещал. Но нас ожидается вера. А вы можете верить. можете верить. Вера основана на слове Божьем, помните? Если Бог говорит, я силен в тебе, ты все можешь. Верьте этому слову. Просто Бог это сказал. Я не чувствую, да, вы это не чувствуете. Но Бог это сказал, вот верьте этому слову. Иногда вы просыпаетесь утром, у вас нет настроения молиться, вообще чувство осуждения, Бог такой далекий. Найдите Слово Божье. А Слово Божье говорит, что вы мертвы для греха, живы для Бога. Все нормально. Это мои чувства, они говорят, что я далек от Бога. А Слово Божье говорит, что я близок к Богу, я жив для Бога. Понимаете, вот проявляйте такую веру на Слово Божье. Есть опасность. Бог ко многому к нас призвал, но есть опасность все-таки из-за неверия не достичь этого. Но мы еще больше об этом будем говорить. Вот, значит, мы причастники Иисуса Христа, первое. Второе, в это верить просто надо до конца. И иметь дерзновение до конца. Вот и все.